Захотелось даже покричать и поаукать. Но никто не вышел из-за елки, а кричать Макс не стал, памятуя о каких-то черных войнах какого-то старца и не зная, чего от них ждать. Вместо этого он уже почти спокойно исследовал карманы Рафаэля и его мертвых противников. Тупса — город, а в городе всегда нужны деньги. В иных ситуациях щепетильность — непозволительная роскошь. Получилась горсточка монет. Некоторые из них были похожи серебряными, а две монеты были не кружочками, а семиугольниками с круглым отверстием посередине. Макс сыпал добычу в карман. Вздохнул и отправился в путь. Лес тянулся долго. За ним пошли поля, разделенные перелесками, и встретилось два хутора. Макс не останавливался. Затем попалась деревня, и он обошел ее стороной. Он и о городе поначалу подумал, что это еще одна деревня, и пробовал обойти ее, пока не понял, что это и есть Тупса. Захолустный город. Впрочем, насколько он понял, вся страна, именуемая Анелли, была порядочным захолустьем. Но не по этой же причине Рафаэль говорил о том, что в Тупсе надо сесть на поезд и выбраться из пределов Анелли. Или по этой? Наверное, нет. Почему Рафаэль был бессилен вернуться отсюда в свой родной мир и также в родной мир Макса, если не врал? Не из-за отсталости же местного уклада жизни? Ближе к центру города стали попадаться двухэтажные строения с черепичными крышами, а вокруг центральной площади возвышались на манер небоскребов аж трехэтажные дома. Отсюда короткая главная улица вела к вокзальной площади. Та была обставлена скромнее. Макс самодовольно улыбнулся. Его город был куда как краше. Там высились дома до пяти этажей, притом как декорированные, с колоннами, карнизами и атлантами. Не говоря уже о том, что о такой городской достопримечательности, как Стеклянная площадь, местные наверняка и слыхом не слыхивали. На центральной улице было людно. Публика совсем не деревенского вида, чистая и даже чопорная. На селянина с ружьем косились. Протопал взвод солдат с длинными винтовками на плечах, напомнив Максу о недавнем визите в город воинов-старца. Там и сям торчали важные полицейские. Жутко дымя из длиннейшей черной трубы пропыхтел паровой экипаж. Весьма архаичный, как тут же определил Макс. Видимо, в паровичке передвигалось важное лицо. Толстый полицейский безуспешно попытался подобрать живот, выкатил глаза и отдал честь. А на Макса глянул со смесью неудовольствия и подозрения. Как не хотелось посмотреть вокзал, поинтересоваться расписанием поездов и ценами на билеты, пришлось повернуть вспять. Макс пожалел о брошенном саквояже, таком естественном предмете для путешествующего. Нужно вернуться к окраине, купить какой-нибудь приличный баул или чемодан, переодеться в безлюдном месте и уже в таком виде возвращаться в центр. Ружьем, пожалуй, продать, хоть и жаль. Нет, лучше пока спрятать где-нибудь за городом и побриться у парикмахера. Клондайк, чем бы он ни был, городом или страной, по всей видимости, высокоразвит. Не может солидный коми-вояжер из Клондайка быть небрит. По чести говоря, и самого Макса раздражала отросшая щетина. В его мире лишь некоторые из новоприбывших, уже испробовавшие самоубийство и понявшие, наконец, что нет выхода из бесконечной цепи смертей и воскрешений, переставали следить за собой, но со временем они излечивались. План выстроился. Купить саквояж или небольшой чемодан, переодеться, избавиться от ружья, побриться именно в такой последовательности. Хорошо бы еще найти книжную лавку и купить клондайкский словарь и аннельско-клондайкский разговорник. Будет чем заняться в дороге. Клондайцу полезно знать клондайкский язык. Еще разобраться с местными ценами и понять, хватит ли денег на билет хотя бы до границы Аннелли. Рафаэль определенно говорил, что делать в Аннелли нечего. Куда поехать — это, конечно, проблема. А может, остаться пока здесь и постараться лучше разобраться, что к чему? Окончательного решения Макс не принял. Оно зависело от обстоятельств. Но первый пункт программы выполнил. Нашел скромную с виду лавку, торгующую всякой всячиной, от зонтиков до скобяных изделий, и выбрал вполне приличный саквояж из свиной кожи. Молча протянул заказчику горсть монет на ладони. Отсчитай, мол, сам. Раболепно изогнувшись, приказчик бережно взял две серебряные монеты и дал на сдачу несколько медиков. Уф, получилось. Зная, Макс, что едва за ним закрылась дверь лавки, из той же двери выскочил рассыльный мальчишка и, мелькая босыми пятками, быстро побежал куда-то. Он бы так не думал. В узком проулке воняло навозом, вдоль гнилых заборов росли купы жесткой колючей травы ростом чуть ли не по плечо, и никто не посягал их выполоть. Макс быстро оглянулся туда-сюда. Место показалось подходящим. Он плясал на одной ноге, вдевая другую в брючину, когда прозвучало «Стоять! Именем закона!» Сказано было по-анельски, но Макс понял. Перед ним внезапно вырос полицейский, как из-под земли выскочил. Двое других, неслышно зайдя сзади, схватили Макса за руки. Макс дернулся и понял, что это бесполезно. Тиски. «А, он еще вырывается!» — возликовал страж порядка. «Шпион старца, чтоб мне пусто было! А ну, тащи его в участок, ребята!» Все хорошие начальники похожи друг на друга, все плохие отвратительны по-своему. Плохих начальников Сергей мысленно делил на три типа. Прилизанные негодяи, тощие мизантропы и жирные свинтусы. Самыми мерзкими бывают прилизанные негодяи, улыбчивые, вежливые, хорошо одетые и презирающие всех нижестоящих. Самыми честными — тощие мизантропы, которые своим желчным видом сразу подтверждают, с кем имеешь дело. Ну а самый противный тип — это жирные свинтусы. Как правило, это люди, выбившиеся в начальники случайно благодаря улыбке фортуны, не совсем понимающие, для чего им надо начальствовать и почему, если уж они начальники, от них еще требуется совершать какие-то действия. Приехавший на черном Ауди босс относился как раз к этому типу — жирный свинтус. Он был слегка нетрезв, весел и говорлив, что для таких начальников дело обычное. «Кто у нас герой, кто у нас молодец?» — громогласно воскликнул босс, направляясь к столу. Сопровождающий его то ли охранник, то ли секретарь, а может быть и охранник, и секретарь по совместительству, деликатно направил босса к Сергею. Пришлось вставать, пожимать влажную вялую руку, безуспешно попытавшуюся изобразить крепкое рукопожатие, потом выдержать мимолетное объятие и похлопывание по спине, учитывая, что босс был почти на голову ниже Сергея, выглядело это комично. Усадили босса, слава богу, не рядом с Сергеем, а напротив, возле Родиона Романовича. Немедленно вручили палку шашлыка из телячьих языков и налили текилы в специальную, затейливо выгнутую рюмку. Саму текилу принес охранник-секретарь из машины, видимо, босс предпочитал пить что-то совсем уж особое, эксклюзивное. «За нового члена нашего дружного коллектива», — бодро сказал босс, всматриваясь сидящих маленькими поросячьими глазками. Сергею показалось, что он уже забыл его лицо и теперь безуспешно пытается опознать среди прочих. «За процветание фирмы, за добро, которое мы несем людям через пустыни, горы и овраги». «Он же это всерьез», — кольнула неожиданная мысль. «Про добро людям совершенно искренне». Сергею вдруг стало смешно. Он хлопнул рюмку и закусил куском бараньего шашлыка. Остывший шашлык был уже далеко не так вкусен, но Сергей не привередничал. Честно говоря, к этому моменту он, не поморщившись, закусил бы и плавленным сырком «Дружба». «Магомед, а настоящей мужской еды у тебя нет?» — внезапно спросил босс, вгрызаясь в шашлык. «А?» Видимо, вкусы босса не были для Магомеда загадкой. «Как нет, все есть», — улыбаясь, сообщил он. «Сейчас, одну минуточку». Через минуту боссу и впрямь был подан новый шашлык из чего-то округлого, нанизанного на шампур. Босс смачно вгрызся в настоящую мужскую еду, потом подмигнул Сергею, видимо, все-таки запомнил в лицо, и сообщил. «Бараньи яйца — самая правильная еда для молодых мужчин». Очень захотелось спросить, зачем же тогда вы ее едите? Но Сергей подавил порыв и вежливо кивнул. «На, угощайся», — дружелюбно сказал босс и протянул шампур через стол. Сергей замер. Выручила Ева, взяла вилку и стянула с шампура на тарелку Сергея баранье яйцо. Счастье наблюдать за тем, как Сергей пробует угощение с барского стола, босс не собирался, принялся что-то негромко обсуждать с Родионом. «Будешь?» — негромко спросил Ева. Сергей передернуло. «Нет, я такое не ем». «Ну и зря», — перебрасывая кусок себе на тарелку, ответила Ева. «На самом деле деликатес. Аркадий в еде разбирается, можешь мне поверить». Только тут Сергей понял, что весельчак-босс даже не догадался представиться. Некоторое время за столом было спокойно. Легкая нервозность, вызванная появлением начальства, стихла, как только стало ясно, что на уме у босса выпивка и закуска, а вовсе не производственное совещание. К тому же Аркадий, каким бы он ни был свинтусом, веселился вовсю, рассказывал анекдоты, громко хохотал и нахваливал пикник. До Сергея доносились только какие-то обрывки фраз. «А я был круче Джобса», «У меня был не только гараж и паяльник, но еще и утюг». «Хороший напиток начинаешь ценить только поутру». «За что я люблю свой коллектив? За то, что он мой». Сергей вздохнул и налил себе еще рюмку. Поймал взгляд Евы и плеснул ей. «Нет, но в принципе ничего страшного не происходит. Учитывая, чем занимается их компания, пикник невинен, как утренник в детском саду». «Аркадий Михайлович!» — донеслось через стол. Голос был такой взволнованный, дрожащий, что Сергей немедленно вскинул голову. За спиной свинтуса стояла Алена. Охранница не просто нервничала, она была на взводе. С таким выражением лица провинциальные девушки читают басни на экзамене во ВГИК. Ну, или идут на смотрины в модельное агентство. Все или ничего, пан или пропал. Алена, кстати, заметно преобразилась. Похоже, прячась за сосной, она достала косметичку и быстренько навела макияж. «Алена!» — радостно воскликнул босс, елозя на стуле и разворачивая его к девушке. «Девочка моя, как я рад тебя видеть! Садись, садись!» Покрасневшая Алена неловко присела боссу на колени. «Все в порядке?» — по-отечески обнимая девушку, спросил босс. «Никто тебя не обижает? Премии платят?»
«Аркадий Михайлович», — взмолилась Алена, — «я хочу в Центрум, я сильная, я справлюсь».
«Нет, нет, нет и нет», — строго сказал босс. «Центрум для сильных духом, для закаленных, для отчаянных. Нельзя туда отпускать такую милую и слабую девушку.
Я сильная?»
«Нет, девочка, мы не можем рисковать столь нежным созданием».
Против ожиданий Сергея на эту клоунаду присутствующие смотрели скорее с одобрением, чем с осуждением. Видимо, Алена успела крепко всех достать.
«Аркадий Михайлович, я докажу!» — пылко воскликнула Алена. «Я лучше всех, ну, почти, стреляю. Я в Каракумы в одиночку ходила. Я умею паровоз водить!»
Последняя фраза вызвала за столом хохот. Все уже притихли, вслушиваясь в разговор.
«Паровоз — это хорошо», — сказал босс, похлопывая девушку по плечу. Он явно наслаждался моментом.